Добрый день, мы продолжаем изучение трактата Ирувин, Даф Хайоми, ежедневный лист Талмуда, и сегодня мы с 31-м листом трактата Ирувин начинаем на 30-б, Ламед Амуд Бет, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-я строчка снизу, и мы разбираем отрывок из Мишны, в которой написано, что Рабиду говорил, что можно даже на кладбище коину класть Ирув. Задает Гемара такой, Гемара начинает это обсуждать, как это понять. Почему коину, которому есть запрет принимать духовную чистоту, можно сделать Ирув на кладбище? Как это понять? А вот мы здесь начинаем, обратимся сейчас к тексту. Рабиуда Оймер Аф Бебейс Акворус, также на кладбище. Тано, учили в Брайте, мипнейши холь лахуц, поскольку он может сделать преграду, вели лех и пойти бешида тыва у мигдаль. В какой-то башне, в какой-то коробке, в каком-то сундуке, да, то есть в шкафу, коробке и сундуке. То есть он может как-то себя ограничить в каком-то пространстве и вот там как-то на телеге как-то может туда проехать. И тем самым он не получит духовную чистоту, которая на этом кладбище находится. Говорит Гемара, Касовар. Получается, он считает ойль за рук шмея ойль. Брошенный шатер считается шатром. Что это за слово? Я как бы много лет не понимал эту формулировку. Ну, как бы не понимал. Но имеется в виду, что вопрос с точки зрения законов о галот. То есть мы говорим, что так. Что духовная чистота, она распространяется в шатрах. То есть у нас есть шатер. Да, как бы, ну, имеется в виду в какое-то перекрытие, какие-то стены, да, и вот духовная чистота, если она находится в этом углу, ну, есть здесь крыша, да, такая, и вот находится духовная чистота здесь, мы говорим, что здесь предмет вот этот, который находится в другом углу, он тоже будет нечист. Хорошо. Теперь, а что будет, если этот шатер, он не будет стоять на земле, а он будет переносной? И вот, например, за рук брошенный, то есть, как бы, когда есть шатер, который передвигается, так Раша объясняет, ойл миттальтель, да, он двигающийся, да, является ли он шатром или не является? И где мы это понимаем? Где это имеет значение? Вот в этой ситуации. Когда нам нужно, ведь шатер, он не только, что в нем внутри распространяется духовная нечистота. Шатер является и способом экранизации, способом защиты от духовной нечистоты. То есть, если у нас есть распространение духовной чистоты, если я нахожусь в другом доме, то я, да, духовно чист. То есть у меня есть, предположим, духовная чистота в этом доме, а вот в этом доме это другой дом. Так то, что это другой шатер, другой дом, теперь я в этом доме остаюсь чистым. Ну, разные, много разных условий, разных ситуаций, много, есть у нас общие двери, общие входы, это общая крыша, много-много всего. Но, как это, bottom line, да, шура тахтуна, как бы, ну, в результате, что получается? Что если каждый отдельный шатер, он является также и экраном от духовной чистоты. Так вот здесь как раз мы говорим так. Человек, который поедет, например, в карете. Карета. И он сел в карету. Он находится в шатре отдельном, который двигается. И он едет над могилой. И этот человек, он коэн. Или просто человек, которому нужно сохранить духовную чистоту, даже если он не коэн. Вот он едет в карете. И карета является шатром по всем параметрам больше, чем один тефах на один тефах на один тефах. Она больше, чем один кубический тефах. И она едет над могилой или над останками какими-то. И она является шатром вроде бы. Какая у нее проблема? Что она движется. Вот. И это вопрос, который мы сейчас обсуждаем. Ойль за рук. Как бы двигающийся шатер или брошенный шатер является шатром или не является шатром. Вот об этом, так сказать, собственно говоря, наше обсуждение. Вы можете сказать, зачем говорить про карету? Любая машина, самолет. Совершенно верно. То есть можем ли мы посмотреть на какой-то предмет, да, который является шатром? Раши говорит, что должно быть обязательное условие, но он должен быть объемом не менее 40 СА. Да? То есть он должен быть объемом как бы полтора на метр, полтора на пол на пол. Да? То есть, как бы 40 са, мы говорим, что это высота полтора метра, то есть 3 ама, полтора метра, и полметра на полметра в основании. Вот такого объема, если будет у нас вот этот вот шатер, такого объема, он уже может быть экраном от духовной чистоты, которая распространяется. Окей? А вот мы говорим, получается, что Раби Юда считает, что брошенный шатер считается шатром. У Беплугса, и тогда получается, да, они танай, что и этот спор, на самом деле, нам давно известный спор. И Раби Юда просто идет по позиции, что брошенный шатер является шатром. А спор этот мы в Брайте, сейчас мы его приводим. Человек, который нихнас лаэрэца амим бешидат и вау мигдаль. Человек, который заезжает вне границ земли Израиля, в землю народов. Бешидат и вау мигдаль. Он заезжает в... шкафу, в коробке или в башне. Ну, имеется в виду на машине, да? Рэби митам. Рэби говорит, что он принимает духовную чистоту, въезжая за границы земли Израиля. Это постановление мудрецов. Поскольку мы не знаем, где и что и как, какие там, в принципе, духовные чистоты и нечистоты находятся вне границ земли Израиля, не можем это отследить, поэтому мы априори считаем, что... человек, который туда въезжает, он принимает духовную чистоту. Так вот, Рэби говорит, что если он туда входит или въезжает на машине, на повозке, на каком-то закрытом пространстве, да, а за Рэби говорит, он принимает духовную чистоту. Раби Йоси ба Раби Юда, говорит, он чист. Бэмайка мифлики, в чем же они спорят? Марсовар, один считает, ойль за рук, брошенный шатер, то есть передвижной шатер, Лапшмей ойль не считается шатром и не экранизирует духовную чистоту. Умарсовар ойль за рук шмей ойль считается шатром и он экранизирует духовную чистоту. Окей. Говорит Гемара, Беатаня, вот мы учили в Брайте. Раби Доми, Раби Ду говорит. Меарвин лекоин тагор бетрума тегора. Бекевер. Мы учили Брайту, что коин чистый, да, можно ему положить ирув на могилу чистой трумой. Говорит Раши, даже если и трума, получается, ему будет вообще непригодна. Потому что если трума сделалась нечистым, лежа на могиле, она ему непригодна. Да, и более того, можно, а как это сделается? Что можно сделать? Можно отменить статус трумы. То есть чистую труму можно от нее отказаться. Нечистую труму, Раши говорит, невозможно уже ничего с ней будет сделать. Если будет нечистая, это невозможно. Но если будет она все еще чистая и будет лежать на могиле, если каким-то образом будет еще чистая и будет лежать на могиле, все равно можно будет ее взять. Окей? Все равно может быть ее взять. В чем здесь кушия? Раши говорит, что мы объясним, как будет, как можно будет это взять. Окей. То есть, он находится в шатре. Ты говоришь, что только из-за того, что он находится в шатре, и он считает, что поскольку в шатре, а как он... вот вопрос. Да, все нормально. Как ты говоришь, что все это из-за того, что только идет по мнению, что поскольку он находится в шатре, вот ведь можно. Раби Юда считал, что можно даже на могилу положить чистую труму и взять. А как ты возьмешь ее потом? Как он может там пойти по могиле вот с этой вот, в этих переносных? Ваак иванды ахта итмалей. Как только он спустится, он станет нечист, наступивший на могилу. Нет, не так, неправильно я сейчас говорю. Как можно взять оттуда труму с могилы, да? Как он туда пойдет? Он пойдет на машине. Ну, как бы... Да, вот ведь кивон де ахта, если положили труму на могилу, она станет нечистой. Речь идет про ситуацию, говорит, бешело ухшера. Она не, был, не приняла, не, никогда не была мокрой, и поэтому она не принимает духовную чистоту. Как бы чистая трума, положили ее на могилу, она не примет духовную чистоту, потому что она никогда не намокла, и она остается, там, яблоки, например, или там, плоды какие-то, да, персики, ну, не знаю, виноград. Он никогда не был мокрый, в сорванном состоянии, поэтому он не примет духовную чистоту, даже если он лежит на могиле. Так он может взять это. Или, говорит, очень нелойше бы, мей пирот. Там, например, хлеб испек на соке, и он, опять же, не принимает духовную нечистоту. Вейхи, говорит Гмара, вейхи майсила, а как он ее возьмет? Бепшутый клеец. Возьмет ее не рукой, а вытащит каким-то, какой-то палкой деревянной, которая не принимает духовную нечистоту. Делом и кабельтума. Говорит Гмара, вако маиль. Но ведь он же этой палкой шатрит как бы над вот этим... над могилой. Демайсила ахойры. Он как-то так это делает сзади, что он не принимает духовную чистоту за счет вот этого движения. Говорит Гемара, яхи, если так, майтайм драбон. Почему мудрецы запрещают? Касаври, мудрецы запрещают асур ликнойс байс бейсура аной. Что нельзя себе приобретать место швиты, байт, дом, на могиле, которая является запрещенной к использованию. Ведь могила, она принадлежит мертвому. Мертвый запрещен к использованию. И запрет она получать какую-либо пользу от мертвого и от всего, что принадлежит ему. И получается, положив на могилу что-то, ты используешь эту территорию. Используя эту территорию, ты получаешь удовольствие, пользу. Удовольствие – это условное название. Пользу от мертвого. И мудрецы запрещают поэтому класть на могилу. Но, в принципе, они полностью согласны, что если у тебя есть какое-то место, где есть, существует возможность взять эту труму, то все кошерно, нет проблем. Говорит Гемара, Михлаль, следом ты хочешь сказать, Раби Иуда совар мутар? Что Раби Иуда считает, можно пользоваться тому, что принадлежит мертвому? Касовар он считает, митсвайс лав легенойс нисну. Вот очень интересная логика здесь, да? Мы пришли к этому пониманию, что он считал, что заповедь, мне нужно сделать руф, я кладу на это место, это не называется, что я получаю удовольствие. То есть это польза не моя, я делаю мицву. Мицва, она не для моего удовольствия. Это не моя польза, это для выполнения мицвы. Так вот, для выполнения мицвы нет этого запрета использовать все, что принадлежит мертвому. Да, потому что заповедь, которую я сейчас делаю, она не получает. Это не моя польза, это не мое удовольствие. Это выполнение заповеди. Выполнение заповеди не подходит к этому понятию, нельзя получать пользу. Говорит Гемара, Элоха, де омар, раба, митсвы славли, но есть нитну, лейма китанай. Говорит Гемара, а вот это высказывание, знаете, высказывание, которое говорил Рова, что заповеди не даны для того, чтобы получать от них удовольствие. Скажи, что это спор мудрецов, что Рова сказал. Рова скажет, каких мудрецов? Получается, что мудрецы, которые запрещают, называется, да, получать пользу от этой могилы. Понимаете, да? Мудрецы сказали, что нельзя положить на эту могилу, ты получил от нее пользу, ты использовал то, что принадлежит мудрецу. Мудрецу, мертвецу, да? Это так Рова, так мудрецы говорят. Раби Иуда говорит, нет, я делаю заповедь, делать заповедь не называется использовать для себя, это не называется получать удовольствие от запрещенной вещи, от которой нельзя получать пользу. То есть, получается, что вот эта вот идея использовать могилу, является ли это получением пользы для самого себя, или только лишь выполнением заповеди, это спорный момент между Раби Иудой и Рабоном. Но Рова-то нам говорил, что это понятие, оно однозначное, что от заповеди, когда я выполняю заповедь, я не называю это, что получаю удовольствие для себя. Выполняя заповедь, я на самом деле выполняю заповедь, не получаю удовольствие, выполняю заповедь. Ну, так получается, это спорный момент. А Рова это говорил как однозначный момент. Так что он, ты хочешь сказать, что он говорил вещь, которая является спором мудрецов, и нам об этом не сообщал? То есть, Эло, тогда получается, а только тогда, что получается? Говорит, гады ома Рова, то, что говорил Рова. Понятие мицвот лавле иной снисну леймат китанай амра лишмайси. Что ты хочешь сказать? что он сказал, как спор мудрецов, сказал свою эту идею. Омар лехо рова, скажет тебе рова, и свиры леху, дейн ме арвин. Если бы они считали, что не делают эрув, эло ледвар митцва, а только ради заповеди. Тогда лекуля арма митцва славла иной снисну. Тогда бы они сказали, что здесь выполняется митцва, и поэтому все согласны, что он бы мог использовать эту территорию. То есть, если бы он действительно делал митцву тем, что он кладет вот это вот этот виноград на эту могилу, тогда бы они бы с ним были согласны. Но ирув делают не только ради митцвы. Так, понимаете, сейчас гемара. Тогда говорит гемара, вохо бе ака мифлеги. А здесь в чем они спорят? Мар совара, одно мнение считает, эн ми арвим, что нельзя делать ирув элю ли двар митцва, только ради заповеди. У мар совар, ми арвим афилю двар шус, можно делать ирув. То есть двигаться и сделать здесь себе ирув и драдить просто какой-то позволенные вещи. И поэтому, если бы он делал здесь ирув ради какой-то митцвы, он делает, использует это для митцвы, использовать для митцвы не есть, называется его личная польза, не личная польза, может положить даже на эту могилу. А тот, кто говорит, нет, можно делать, мудрецы говорят, можно делать для своей какой-то личной цели, разрешенной. Поэтому, когда он кладет здесь ирув, он делает, делая ирув, он не делает митцву. Не делает митцву, значит, он использует для своей личной цели вот эту могилу. Использует для своей личной цели могилу, называется получать пользу, удовольствие. В своих личных целях это запрещено. Говорит гемара, тогда эло хо дома рав Йосефа. Рав Йосеф нам опять же утверждал. Не так. Он говорит, эн ми арвим эло ле двар митцва. Рав Йосеф нам утверждал абсолютно однозначно, что ирув можно делать только ради митцвы. То есть, что же получается? Рав Йосеф нам теперь утверждал вещь, которая является спором мудрецов времен Мишны. Он утверждал как однозначное мнение и не приводил, что есть в этом спор мудрецов. Лемик это наем рали шмайтей. Омар лехо Рав Йосеф сказал Рав Йосеф лекуля альма эн ми арвим элу ле двар митцва. Нет. Рав Йосеф говорит, нет. Я считаю, что по обоим мнениям делают ирув только ради митцвы. Великуля альма и по всем мнениям митцвот лав лейнот нитну. Заповеди они не даны для того, чтобы получать удовольствие, а имеется в виду, что когда человек делает заповедь, мы не называем, что он получает личную пользу. Хорошо. Тогда в чем же спорят Раби Юда и мудрецы, которые Раби Юда разрешает положить на могилу виноград с чистой трумой, а мудрецы запрещают положить на могилу виноград с чистой трумой. То есть сделать коину ирув на могиле рабонан запрещают, Раби Юда разрешает. Как ты, Раби Йосеф, объяснишь, в чем их спор? Мы предложили два варианта. Предложили первый вариант до этого, что они спорят, заповеди называется ли получать удовольствие, и Рова это опроверг. И мы сказали, что, может быть, в принципе, поспорили, является ли делание ирува, это заповедь, но Рав Йосеф говорит, нет-нет. Это однозначно, по всем мнениям, делать заповедь, это не называется получать личную пользу. Делать ирув можно только ради митцвы. Тогда в чем они спорят? Говорит Рав Йосеф, у меня есть другая версия, объясни, в чем они спорят. У Беаками, флегворцами они спорят. Мар Совар, одно мнение, считает Кивон де Конноле Эрув, поскольку он приобрел Эрув, ло нихали ли минтер, не нужно, чтобы оно сохранялось дальше. Мар Совар, а другое мнение считает нихали, он хотел бы, чтобы оно сохранилось, этот Эрув, в этом месте, тыцтрих ахали, потому что если ему понадобится, он это будет есть. И поэтому тут такая интересная идея получается. После того, как он сделал мицву, он уже сделал мицву, он сделал здесь ирув на этом месте. Дальше у него получается эта еда, она хранится на этой могиле. И поэтому мудрецы говорят, раз он заинтересован, чтобы оно хранилось, то его мицва сделать ирув уже закончилась в тот момент, когда он сделал ирув на начале шаббата. Все остальное время, поскольку он может вернуться и захотеть забрать эту еду и съесть ее, он, получается, использует эту территорию для будничных целей, получает свою личную пользу. Вот проблема. Рабиду говорит, да нет, ему вообще не интересно, поскольку он сделал здесь ируф, он вообще сюда может не приходить. Может не приходить, он не заинтересован, чтобы эта еда здесь сохранилась. Если съедят лисы, ну и пседер, нет никаких проблем. И поэтому, как только закончился здесь ируф, митцву он сделал, дальше он это место не считает используемым с им самим, и поэтому это не является использованием без заповеди, и поэтому это можно. Так считает Раби Юда. Окей? А за это то, что мы выучили позицию Раби Юды, почему, собственно говоря, он разрешал даже делать коину на кладбище, и в чем мудрецы с ним поспорили. Окей? Следующая мишна говорит так. Маарвим бедмай. Можно делать ируф бедмай. Дмай, мы уже говорили, это плоды, от которых неизвестный нам, не особый большой знаток Торы, отделил он от них все нужные десятины или не отделил. Убы маасер решен. И первая десятина, которая отделяется для левитов, шинотла трумосой, от которой отделили отделение для коинов, то есть левиты отделили для коинов, маасер шини, и вторую десятину веэгдеш, и святое шини, вду которых уже выкупили, можно им делать. Веакойханим бехала, а коины могут делать халы, то есть отделением от теста. А вайлобы тевель, но нельзя делать ирув тевель, то есть просто урожаем, от которого не сделаны никакие отделения. Вайлобы маасер ришин, шло нитло трумосой, нельзя взять первую десятину, отделенную для левитов, от которых левиты не отделили труму. Влёбы маасер шини вэгдэш, и нельзя взять вторую десятину и святое, посвященное храму, шело нивду, которое не было выкуплено. Окей? А за это вроде бы такая очевидная мишна. Давайте посмотрим, что Гемара говорит. Говорит Гемара, дмай, вот этот сомнительный урожай, галой хазели, как он может сделать ирув на дмай, на те продукты, от которых сомнительно отделили ли от них не особо грамотные, неизвестные нам люди все необходимые десятины. Как она же ему непригодна? Говорит Гемара, мигой, поскольку, да и бой мавкер ли у линихси, поскольку он может теоретически, отказать от всего своего имущества. Вехавай они, теперь он будет бедный. Вехазули, теперь он может, поскольку он бедный, мудрецы не постановили это устражение. Обычные, как бы, даже не особо посвященные люди, они как бы все-таки отделяют все нужные десятины. Мы просто устражаем. Так вот, это устражение не постановили по отношению к бедным. И бедных мы можем кормить дмаем. А что нами хазали, теперь, поскольку теоретическая возможность такое существует, мы можем положиться и сделать ирув на этот дмай. Детнана бы мы учили махилим и саним дмай, что можно бедных кормить дмаем. Вот этим вот сомнительным урожаем. Вейтахсаной дмай и проходящих гостей. Имеется в виду, Раши говорит, хейлот малхей Исраэль. Ахсано имеется в виду еврейские войска. Когда их заставляют, как бы, на город кладут повинность, да, кормить еврейские войска, они считаются как бедные, и они не находят в своих домах, их можно кормить дмаем. Вот это называется ахсаной. Поэтому мы, как бы, то есть те люди, у которых нет ничего, им можно кушать дмай. Тогда человек, он теоретически тоже может от всего отказаться, ему можно будет тогда есть дмай, и тогда, поэтому, поскольку существует такая теоретическая возможность, так он тоже называется. Возможно, что он может это использовать для себя, поэтому это для него кошерный ируф. Достаточно хотя бы теоретической такой возможности. Омар Авуна тана бейс шама оверим эн махилмаса не им дмай. Бет Шамай говорят, что нельзя давать бедным дмай. У Безили Лоймрим, а Безили говорят, махин мы саним дмай, что да, можно давать бедным дмай. То есть это все идет по позиции Бет Гилель, когда мы говорим, что достаточно теоретической возможности. Достаточно теоретической возможности. И по Бет Шамай действительно это не пройдет. И Бет Шамай на самом деле даже считает, что в принципе дмай нельзя кормить бедных им. Хорошо, но в данном случае вся эта позиция, она проходит только по позиции Бет Гилель. Окей, на этом мы сделаем перерыв, и Беэзрат Ашем после большого перерыва продолжим 31 лист трактата Эрувин. Сейчас у нас немножко не совсем Эрувин, больше как бы все, что вокруг Ирува связано с тем, как делать еду. Но вот это вот третья глава трактата Эрувин. Продолжаем. Оставайтесь с нами. Всего хорошего.